Так, вот, например, есть публичный сервис Yahoo Shopping Web Service. То есть можно смотреть, там, какие продукты на своем сайте предлагает Yahoo. И, значит, что типично, у них просто есть описание того, как вызывать сервис, значит, вот как структурировать, значит, URL, значит, какие параметры передавать. Но никакой, как бы, компьютерной читабельной документации к этому нету, поэтому все нужно делать вручную. И, значит, здесь, допустим, я вот сконструировал такой URL, чтобы этот сервис вызвать, и здесь я вот ищу, допустим, digital cameras, то есть, значит, и мне возвращается какой-то большой XML документ. Теперь, как с этим работать, значит, в моей аппликации в Silverlight? Значит, то, что я хочу показать, это прототип некой, значит, возможности, которую мы надеемся включить в, опять же, финальную версию Silverlight 2, а потом и вообще просто в Visual Studio, потому что это полезно не только для Silverlight, но еще непонятно, мы сможем это включить или нет. Значит, пока это просто прототип. Значит, что я здесь буду делать? Я хочу работать с этим как с набором классов, опять же, потому что это наиболее удобно. Чтобы получить классы из этого всего, я, значит, возьму весь этот XML, я его, значит, всего выберу и скопирую. И здесь в Visual Studio появится дополнительная команда, которая называется Paste XML as Serializable Type. И она автоматически поймет схему этого XML из того, что у меня сейчас есть на клипборде, и она автоматически изменит типы, в которые можно будет десериализировать вот этот вот весь XML. Значит, вот это сработало. Значит, эти вот типы, мне их не надо было писать вручную, они, значит, сгенерировались полностью автоматически. И дальше, значит, потом доступ к этому API, он уже тривиальный. Значит, что я делаю в Silverlight? Значит, я использую класс WebClient, который просто для того, чтобы делать, значит, эти HTTP-запросы. Я здесь строю вот этот вот URL, и когда мне приходит ответ, я использую класс XML Serializer, чтобы взять вот то, что мне пришло, вот весь этот XML, и превратить это в класс Product Search, который здесь сгенерировался. И дальше я могу это каким-то образом использовать. Здесь я использую query link, чтобы, значит, прицепить этот результат к user интерфейсу. Значит, я покажу, что это действительно работает. Вот я ищу аппарат, и таким образом это, значит, появляется у меня в интерфейсе.
Это мы сейчас прямо с интернета, да, получили?
Да.
Угу.
Вот. Значит, ну, опять же, это только прототип. Это может быть, может не быть в конечной версии. Значит, еще одна вещь, которую я хочу показать, опять же, для работы с публичными веб-сервисами, это возможность, которую мы добавили во второй бете, которая называется Link to JSON. Это способ очень быстро и эффективно работать с данными в формате JSON или JavaScript Object Notation, значит, без необходимости создавать, опять же, вручную классы и потом в них десериализировать. Значит, как это работает? Здесь я хочу показать другой сервис, Flickr. Значит, опять же, документация просто говорит, как структурировать URL. Ничего компьютера читабельного нету. Значит, вот здесь я вызываю Flickr по такому URL, и, значит, здесь вот я нахожу все фотографии, у которых в названии есть слово dog. Мне возвращаются данные в формате JSON. Значит, как мне с ними работать? Ну, во-первых, мы, значит, думаем, что раз есть paste as XML serializable type, почему не может быть paste as JSON serializable type? Ну, это как бы планы на будущее. А пока что, значит, с этим можно очень легко работать вот с помощью вот этого вот link to JSON, который я сейчас покажу.
А link to JSON — это именно часть вашей команды или это часть линки большого получилась?
Это часть нашей команды.
Mm-hmm.
Значит, опять же, мы запрашиваем просто вот этот вот URL, и когда мы его получаем, я использую класс JSON-Value, который как бы главный класс в этом Link2JSON, и говорю JSON-Value.parse, мой результат. Значит, если вы работали с Link2XML, то вы знаете, что как бы это в принципе то же самое. В XML это xElement.parse, чтобы загрузить XML-документ в Link2XML. Здесь это JSON-Value.parse, чтобы загрузить JSON-документ в Link2JSON. И дальше я могу как бы спонтанно с этим JSON работать. Я могу сказать, выбрать там элемент фото, внутри этого выбрать элемент фото. Значит, вот я выбираю фото, внутри этого есть массив, значит, который, из которого я могу выбирать что-то с помощью линка, значит, конструирую URL этой, значит, фотографии и ее, значит, показываю. Вот, то есть это обычная link query, опять же, которая работает полностью по JSON. Я опять же покажу, как это все работает в Vim. Вот, вернулись, значит, фотографии. Вот, в принципе, это все, что я хотел показать. Значит, вот такие вот четыре новых возможности, опять же, значит, две, которые добавились во второй бете, это дуплексная коммуникация Link2JSON, и две, которые добавляются в полной версии. Это работа с IDEO.NET Entity Framework классами и, значит, paste.xmlserializable.
Скажи, пожалуйста, а есть ли разница между, ну, скажем, большим WCF, да, то есть, который входит в .NET Framework, и тем, с чем можно работать во втором Silverlight?
Конечно. Значит, ну, во-первых, в Silverlight нету серверной части WCF. Есть только клиентская часть. Во-вторых, поддерживаются только ограниченные числа, а именно только один binding, так называемый. Binding WCF – это как бы набор протоколов, по которому WCF может общаться. Значит, в Silverlight мы только поддерживаем basic HTTP binding. Это значит, будет использоваться протокол SOAP 1.1 по HTTP, без всяческих к нему добавлений. Полный WCF поддерживает гораздо более как бы интересные и сложные протоколы.
Угу. Понятно. И второе по поводу, собственно, того, что мы сегодня видели, это взаимодействие с сервисами. Есть ли другие, вот я знаю, что есть возможности по системе взаимодействия в Silverlight. Какие здесь появляются новые возможности?
Не совсем понял вопрос.
Ну, я имею в виду, вот сейчас мы смотрели, например, тут чат, да? Это ведь у нас возможно в случае, если у нас два компьютера находятся где угодно, да, в интернете. А если они находятся локально, то можно обойтись и без IP, правильно?
То есть, ну, есть возможность использовать сокетс, который тоже как бы недавно добавилось. Это, к сожалению, не моя как бы сфера ответственности, но опять же, да, у нас есть эта возможность открыть просто напрямую, значит, TCP подсоединение к определенному серверу и просто посылать, значит, и получать пакеты. Но там есть очень много ограничений по тому, каким портам можно подсоединяться, и по тому, как тот сервер, к которому вы подсоединяетесь, должен это разрешить с помощью специального policy, который он должен опубликовать. Вот. Но опять же, деталей я тут, к сожалению, не знаю, но это, несомненно, возможно.
Угу. И, наверное, последний вопрос по поводу вот сервисов, которые мы сегодня смотрели. Yahoo, Flickr, что необходимо развернуть на сервере, чтобы к ним можно было подключаться с помощью приложения на втором Silverlight?
Да, значит, очень правильный вопрос, потому что, значит, Silverlight не может подсоединиться просто к любому сервису, потому что тут возникают, значит, некие проблемы с безопасностью, которые я сейчас не буду детально объяснять, но смысл в том, что сервис должен разрешить подключение к нему из браузера. Значит, это относится как к Silverlight, так и к Flash. Значит, для того, чтобы к сервису можно было подсоединиться из браузера, сервис должен опубликовать специальный файл, который называется cross-domain policy файл, который, собственно, разрешает присоединение. Значит, этот файл для сервер-лайтера всегда находится в самом начале домена. То есть, если я вызываю api.flickr.com, а дальше какой-то длинный URL, то этот policy файл всегда будет находиться здесь, и он будет называться или client-access-policy.xml, это микрософтовский формат, или cross-domain.xml, и это формат Adobe. И Silverlight понимает оба этих формата. То есть, допустим, Flickr только публикует один из этих файлов для флеша, но Silverlight его понимает. И что этот файл говорит? Что можно подсоединяться к этому сервису из браузеров, из любого домена. И, в принципе, все. Значит, дальше это просто детали.
Ну, то есть таким образом у нас получается вопрос безопасности решается, а кроме этого еще необходимо, чтобы на сайте был какой-то API, да?
Ну, конечно, да. То есть сайт должен именно опубликовать вот этот вот API, то есть должен объяснить, каким образом структурировать запрос на этот сайт и каким образом будет структурирован ответ. И, конечно, далеко не все сайты разрешают доступ к своим данным в таком, структурированном режиме. Очень многие сайты просто, они просто сайты, которые может читать человек, но нет возможности доступа из программ, потому что нет вот такого структурированного доступа.
А если сценарий такой, что сам владелец сервиса хочет сделать визуализацию на Silverlight, то есть здесь нет никаких кросс-доменных запросов, это, собственно, вот компания А имеет сайт, и сама же компания А хочет сделать визуализацию своих данных на Silverlight. А какие здесь возможны сценарии? Что здесь можно использовать? Возможно.
Значит, ну тут возникает много вопросов, то есть какая уже существующая архитектура сайта. Конечно, то, что мы рекомендуем, это если на бэкэнде, все построено на микрософтовских решениях, то, конечно, мы рекомендуем WCF, и рекомендуем первым демо, где просто пишется WCF, и к нему присоединяется сервисный клиент. Но, в принципе, все те, которые доступны для доступа к внешним данным, использовать в этом случае.
Хорошо, спасибо.
Так, и сейчас еще хотел рассказать одну интересную вещь, никак не связанную с Silverlight. Значит, до Silverlight я работал над .NET Framework 3.5. Значит, многие сейчас путаются в разных версиях .NET Framework. На самом деле это все просто. .NET 3.5 полностью включает в себя .NET 3.0 и просто добавляет там какие-то возможности. А 3.0 полностью включает в себя .NET 2. Вот. Но 2 уже не включает в себя 1, а 2 это просто следующая версия первого фреймворка. Вот. Так это все можно очень просто помнить. Эту матрешку подарили всем, кто работал над 3.5 фреймворком, как shipping gift. Вот. Причем она настоящая и made in Russia.